Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Израиль нанес новые удары по Ливану. Верховная Рада Украины утвердила новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Раскрыта кража экспонатов из фондов Эрмитажа. Израильская авиация вновь нанесла удары по южным окраинам ливанской столицы Бейрута, где расположены объекты группировки «Хезболлах». Бомбардировки подверглись также предполагаемой позиции боевиков «Хезболлах» в городе Тир на юге Ливана. Группировка заявила, что ее силам удалось пресечь попытку Израиля высадить десант в районе Тира. При этом, как утверждает «Хезболлах», один израильский солдат был убит и несколько ранены. Израильские военные пока не комментируют эту информацию. Группировка «Хезболлах» продолжает наносить ракетные удары по городам на севере Израиля. Сегодня были ранены 5 человек в Хайфе. 5 палестинцев погибли, по уточненным данным, этой ночью в результате израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа. По данным из палестинских источников, 3 убитых – мирные жители, члены одной семьи. 2 активисты группировок «Хамас» и «Исламский джихад». Израильское командование подтвердило лишь удар, в результате которого погибли боевики. После введения 3 дня назад израильских войск в южную часть сектора Газа, в столкновениях и в результате бомбардировок погибли не менее 15 палестинцев. Верховная Рада Украины утвердила лидера партии регионов Виктора Януковича премьер-министром. Сам Янукович заявил.
Таке ж бажання я відчував.
Я испытал то же чувство, что и в конце 2004 года, и желания мои не изменились. И считаю, что если политики нашей страны объединятся, процесс воссоединения начнется и в обществе.
Процесс будет проходить и в суспільстві.
Это был Виктор Янукович. Представитель пропрезидентской фракции «Наша Украина» Николай Катеринчук считает.
Те, кто не вошли в широкую коалицию, перейдут в оппозицию нынешнему большинству и правительству. Оппозиция эта будет систематической и конструктивной. В отношении к ней должны соблюдаться демократические правила. Считаю, что именно так можно добиться все большей поддержки населения, потому что не думаю, что Янукович, как премьер-министр, способен объединить страну.
Говорил представитель «Нашей Украины». А вот мнение Александра Турчинова, который представляет блок Юлии Тимошенко, ушедшей в оппозицию.
Не жду ничего хорошего от нового правительства, потому что не могу представить себе, как члены движения «Рух», коммунисты и члены партии регионов и социалисты смогут вместе работать в одном здании и создать дееспособное правительство.
Сказал сторонник Юлии Тимошенко. Кража экспонатов из фондов Эрмитажа раскрыта. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию, в ночь на субботу задержаны 2 подозреваемых. По их показаниям, в течение 6 лет ценные предметы выносились из музея при участии одной из сотрудниц, которая некоторое время назад скончалась. Следствие уже располагает данными о том, как были похищены и куда сбыты около 70 экспонатов из списка пропавших. В российской армии с начала этого года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, от издевательств со стороны командиров погибли 17 солдат, более 100 получили травмы различной степени тяжести. Чайка также подверг критике позицию прежнего руководства военной прокуратуры.
В последние годы военная прокуратура, к сожалению, заняла несвойственную позицию, был взят курс на откровенную конфронтацию с органами военного управления, вместо, на мой взгляд, конструктивной совместной работы по решению стоящих перед всеми задач, она заняла позицию отстраненного наблюдателя и критика непосредственно предпринимаемых шагов. Более того, искусственно создавала ненужную, на мой взгляд, ни на чем не основанную шумиху в прессе, политизировала многие вопросы.
Сказал Юрий Чайка.
Радио «Свобода». Новости.
США осудили приговор, вынесенный в Минске членом общественной организации «Партнерство». Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак назвал судебный процесс политически мотивированным и призвал белорусские власти освободить 4 осужденных. С аналогичным призывом выступил в интервью белорусской редакции «Радио Свобода» член руководства Евросоюза Хавьер Солана. Незарегистрированное объединение «Партнерство» было создано для наблюдения за выборами президента Беларуси. В феврале четверо его активистов были арестованы по обвинению в подготовке захвата власти. Суд в пятницу приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 месяцев до 2 лет. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала граждан Кубы способствовать демократическим переменам в стране. В телевыступлении в пятницу Райс заявила, что США внимательно следят за развитием событий на Кубе и будут впредь поддерживать всех кубинцев, стремящихся к установлению демократии.
Соединенные Штаты уважают ваши гражданские права, и мы готовы помочь вам обеспечить соблюдение этих прав. Говорить и думать то, что вы хотите, молиться так, как считаете нужным, и избирать собственных лидеров свободно и честно на демократических выборах.
Сказала госсекретарь США, обращаясь к гражданам Кубы. В тот же день кубинские власти сообщили, что реабилитация лидера страны Фиделя Кастро, перенесшего операцию на кишечнике, проходит удовлетворительно. Высшая власть на Кубе временно передана младшему брату Кастро Раулю. В Челябинске вынесены приговоры 3 лимоновцам, которые признаны виновными в разжигании межнациональной розни и призывам к насилию. Активисты национал-большевистской партии приговорены к срокам от 1,5 до 2 лет лишения свободы. Суд счел, что в газете «Парабеллум», которую распространяли лимоновцы, была опубликована статья экстремистского содержания. В американском штате Аризона задержаны 2 подозреваемых в серии убийств. По сообщению полиции, задержанным инкриминируют 6 убийств и 18 вооруженных нападений – в городе Финикс и его окрестностях. В течение года убийцы, молодые люди, неоднократно по ночам открывали стрельбу. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа радиостанции «Свобода. Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров. В гостях у нас киевский журналист, футбольный обозреватель. Я даже неправильно выразился, что киевский, а украинский, потому что он футбольно обозревает всю республику, и до каждого уголка Украины доходят его статьи — Максим Максимов. Мы, естественно, будем говорить о футболе в основном. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 053. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов — Москвы и Петербурга. Абонент «Радио Свобода». И начнем разговор сразу после того, как Олег Винокуров познакомит вас с последними спортивными новостями.
Начнем с водных видов спорта. Чемпионат Европы проходит в Будапеште. Ну, близится уже к завершению. Завершится он завтра. Вчера 4 комплекта наград были разыграны в плавательном бассейне. 2 у мужчин, 2 у женщин. Россиянин Юрий Прилуков в 3-й раз подряд стал сильнейшим на континенте на дистанции 1500 метров вольным стилем. А вслед за ним в 3-ю призеров вошли французы Себастьян Руо и Николя Рустуше. И еще заплыв на 100 метров вольным же стилем состоялся. Здесь победил итальянец Филиппо Маньини, швед Стефан Нюстранд завоевал серебряную медаль, голландец Петер Ван Ден Хоген бант бронзовую. У женщин на 200-метровке брасом победила Керсти Балфор из Великобритании. Это первая золотая медаль британских пловцов на нынешнем чемпионате. Юлия Педлисна из Украины стала 2-й, Огнешкович из Венгрии 3-й. И на 100 метров баттерфляем здесь победила Инге Декер из Голландии. Словачка Мартина Моравцева стала серебряным призером. Алена Попченко, выступающая ныне за Францию, бронзовым. И еще 2 комплекта медалей были разыграны в прыжках. Сперва женщины состязались в синхронных скоростных прыжках с вышки. Здесь победили Анет Гам и Нора Супшински. Они принесли сборной Германии вторую золотую медаль в этом виде. Серебряные награды у россиянок Натальи Гончаровой и Юлии Колтуновой. Бронзовые у украинок Юлии Прокопчук и Катерины Жук. Есть теперь золотая медаль в прыжках и у россиян. На трехметровом трамплине прошли индивидуальные соревнования. Победил здесь Дмитрий Саутин, самый титулованный в истории вообще этого вида спорта прыгун. Итак, Дмитрий Саутин стал чемпионом. Александр Доброскок, еще один представитель России, завоевал серебряную медаль, а бронзовым призером стал финн Иона Пухакка, ранее победивший на метровом трамплине здесь же, в Будапеште. Это все, что касается водных видов спорта. Еще одно сообщение из мира футбола. Очередной матч был сыгран в 14-м туре чемпионата России. Ну, тур, как всегда, растянут на 4 дня. Вот вчера одна встреча состоялась. Играли две московские команды, располагающиеся внизу турнирной таблицы. Это «Торпедо» и «Динамо». И здесь «Торпедо» крупно выиграла 3-0. Ну, а теперь о теннисе. Три турнира проходят на этой неделе. Женщины играют в Сан-Диего, это штат Калифорния. Там в четвертьфиналах бельгийка Ким Клейстерс победила швейцарку Мартину Хингис. Россиянка Мария Шарапова взяла верх над француженкой Мари Пьерс. И еще две представительницы России проиграли. Елена Дементьева уступила швейцарке Пати Шнидер, а Анна Чеквитадзе чешке Николь Вайдишевой. И теперь Клейстерс будет играть с Вайдишевой, Шарапова, соответственно, со Шнидер. Мужчины играют в Вашингтоне. Там вышли два россиянина в полуфинал. Это Марат Сафин, который победил южноафриканца Уэсли Муди, и Дмитрий Турсунов, который взял верх над британцем Тимом Хенманом. Кроме того, британец Энди Мюррей выиграл у американца Марди Фиша, и француз Арно Клеман выбил из розыгрыша австралийца Лейтона Хьюита. В полуфиналах Сафин с Клеманом играет, Турсунов с Мюрреем. Ну и, наконец, в Европу теннисная тема нас переносит. В Сопоте, это Польша, проходит еще один турнир. Там Николай Давыдин Денко стал полуфиналистом, он выиграл у Карлоса Берлока из Аргентины. Флориан Майер, немец, нанес поражение еще одному аргентинцу Хуану Игнасио Чели, но представитель Аргентины будет таки в полуфинале, это Агустин Кальери, который победил Михала Пшесечно из Польши. И в четверку сильнейших вошел также итальянец Филиппо Валандри, взявший верх над Оливером Марахом из Австрии. Таким образом, в полуфиналах играют Давыденко с Валандри и Майер с Кальери.
Прежде чем мы приступим к беседе на волнах Радио Свобода в программе «Час прессы спорт», беседе со слушателем и с нашим гостем, футбольным украинским обозревателем Максимом Максимовым, я быстро за 2 минуты отвечу на 2 вопроса, которые прислал нам после прошлой программы наш постоянный слушатель из Санкт-Петербурга Артур. И поэтому прошу уже дозвонившегося чуть-чуть подождать. 2 минуты подождите, пока отвечу. Итак, он объяснил, что он слышал интервью в одной из спортивных телепрограмм, интервью бельгийским нападающим Кулемансом, который сказал, что вот в матче СССР-Бельгия все время он находился в офсайде. Ну, я рассказывал о технической экспертизе, но она же носит неофициальный характер. Естественно, это же делается для интереса. А как игроки считают, был он в офсайде или нет, это уже дело такое. Вот Кулеманс, по словам Артура, в этой телепрограмме сказал, что да, у меня был офсайд. Ну, в связи с этим техническая экспертиза проводилась, например, в 1966 году после финального матча чемпионата мира Англии ФРГ. Ну, тогда теми техническими средствами установить ничего толком не удалось. Единственное решение было тогда, что, возможно, мяч, когда летел от перекладины в землю, в воздухе пересек линию ворот. Установили также, что судья на линии Тофик Бахрамов видеть этого не мог, и поэтому интуитивно принял решение. А вот прошло 35 лет, и в своей книге, ставший уже сэром, Джефф Херст, как раз забивший этот гол, вдруг написал, что, по его мнению, гола тогда не было. То есть, спустя 35 лет он высказал вот такое суждение. А, например, Ференц Пушкаш всю жизнь считал и считает, что в матче 54-го года, в финальном матче Венгрии-ФРГ, когда он забивал третий гол, то он в офсайде не находился, а гол не был засчитан, немцы победили 3-2. А арбитр, да, ты хочешь про Пушкаша
добавить? Берти Фокс считает, что не было пенальти в финале Германия-Голландия 74-го года, что до штрафной сбили.
Ну, вроде бы так и было, да. А английские арбитры, проводившие финал 54-го года, убеждены, что они правильно не засчитали гол, забитый вот Пушкашем, что он находился в офсайде. А в 62-м году, в финале чемпионата мира, когда Бразилия выиграла у Чехословакии, то вся Чехословакия считала, что советский арбитр Николай Латышев два раза принял сомнительные решения в пользу бразильцев. Так что, понимаете, но единственное, вот что роднит все эти истории, их очень много, роднит то, что никто никогда, что бы ни считал, не утверждает, что это умысел был. Ведь почему мы этот, собственно, разговор завели с Артуром? Потому что вот судья шведский Фредриксон засудил советскую команду. Ну вот английский судья, значит, получается, в 54-м году засудил венгерскую, а советский судья Латышев чехословацкую в матче с бразильцами. То есть вот этого на самом деле никто никогда не говорит. Все разбирают, было, не было, была ошибка допущена или нет. Вот на эту тему Артуру ответил. И совсем коротко Артур просит объяснить, что такое швейцарская система в шахматах. Объясняю быстро, как она осуществляется. Вот участвует, положим, 50 шахматистов. Прямая жеребьевка, они же не могут 49 партий провести, значит, проводят 11, там, 13 партий, сколько уж решат в этом турнире. Прямая жеребьевка, сыграли 25 пар, затем победители играют друг с другом, жребий тоже проводится кто с кем, проигравшие тоже, а те, кто сыграл ничью, тоже. Прошло, предположим, 5 туров. Кто-то набрал по 5 очков, они друг с другом играют и так далее. Артур, конечно, поймет, что по второму разу потом люди друг с другом не играют. Но к концу турнира выясняется, что среди этих 13 или 11 партий все лидеры друг с другом обязательно сыграли. Вот так проводятся турниры по швейцарской системе. Мы совсем ненадолго прервемся и потом будем уже продолжим программу.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ну, а теперь будем общаться со слушателями. У нас уже на связи есть двое из них. Сперва слушаем Виктора из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, добрый. Виктор.
Вот, я хотел бы вашему гостю Максиму Максимову несколько вопросиков задать.
Очень хорошо.
Вот, ну, первое. Значит, что интересного в ведущих командах? Постоянно, например, ходят слухи о том, что в «Шахтере» произойдут большие изменения, то там продают Тимощука, Тому Тузалема, то еще кого-то. Это первый момент. Второй момент. Как вы считаете, вот кто-нибудь сможет в этом году составить какую-то конкуренцию киевлянам и «Шахтеру» в чемпионате? И еще вопросик. А каким образом спорт вообще освещается на украинском телевидении? Есть ли там платные каналы спортивные, специализированные или бесплатные? И как так получилось, что в прошлом году не только, скажем, мы здесь в России не смогли наблюдать за суперфиналом, но и были проблемы на Украине с ним. Спасибо.
Виктор, обязательно Максим Максимов ответит на ваши три вопроса. Мы еще один послушаем, да?
Леонид из Смоленской области на связи.
Здравствуйте, Валерий Олег.
Здравствуйте.
У меня к вам два вопросика. Ну, я считаю, что засудили моих земляков, я сам из Приморского края, моих земляков Луча в игре с ЦСКА. Не подали ли они протест, вы не знаете случайно. И второй вопрос. Ваш коллега, его зовут Дмитрий Морозов?
Да.
Это не тот замечательный человек Дмитрий Морозов, который основал в Калужской области в деревне общину для
Леонид, для детей, конечно. Да? Леонид, конечно, сразу отвечаем на ваши два вопроса, и слово уже будет Максиму Максимову долго. Он будет отвечать на вопросы Виктора. О Луче. Протест там подавать бессмысленно, потому что протесты не принимаются на судейские решения. Но то, что засудили, вы правы, что это скандальная ситуация, и будет она разбираться. А Дмитрий Морозов никакого отношения вот, не имеет к этому Калужской области. Итак, слушаем Максима Максимова, который отвечает на три вопроса. Помните, Максим, все три вопроса?
Мне напомните.
Первый вопрос. Будут ли изменения какие-то в составе «Шахтера»?
Да. Добрый день, Виктор. В составе «Шахтера» не ожидается в этом сезоне, как мне кажется, изменений. Если и продадут Тимощука, о чем наши газеты уже, наверное, месяца три пишут, но там есть достаточный набор серьезных игроков, которые в состоянии и в этом году завоевать золото в Украине.
А Матузалема тоже собирается продавать?
Ну, это все разговоры, это на уровне слухов, больше ничего.
Ясно. Вопрос второй был Виктором задан. Появится ли конкурент у киевского «Динамо» и «Шахтера»?
Вряд ли. У киевского «Динамо» и «Шахтера» на Украине конкурентов нет. Ну, разве что случится что-нибудь экстраординарное. Я знаю, там арестуют счета киевского «Динамо» или Ахметов откажется финансировать «Шахтер».
И, наконец, третий вопрос Виктора о спорте на телевидении. Есть ли платные каналы и как вообще освещается спорт на телевидении?
Ну, у нас спорт освещается, футбол, в частности, тоже. Весь чемпионат мира мы смотрели. Есть кабельные каналы, да, бесспорно, есть. Но достаточно спорта и без платных каналов. Есть и Евроспорт, и НТВ Спорт. Вот НТВ Спорт платный канал, надо приобретать пакет. Украинские каналы, теперь сейчас у нас к футболу отношения демократичные, и мы практически 4 игры в туре наблюдаем.
А вот что он говорил, Виктор, про суперкубок, матч за суперкубок, почему-то и на Украине, он сказал, он... не видели?
Нет,
нет, Украине... золотой матч, видимо. Про...
золотой?
Золотой или... матч, да, там были проблемы, он из Кривого Рога транслировался, наверное, не всеми каналами, а матч за суперкубок транслировался.
А, значит, видимо, золотой матч он имел в виду, да.
Евгений из Липецкой области на связи у нас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. У меня такой к вам вопрос. Вот, известно, сборную Ливана это, сняли, но она не будет участвовать по футболу в Азии. И вот не ожидает ли жручесть, ну, не снимут ли сборную Израиля? Ну, это уже, как известно, сборная России и Израиля будут играть в одной группе.
Да нет, а при чем тут сборная Израиля? Сборную Ливана же сняли не из-за того, что там какие-то действия этот Хезболлах начал против Израиля, а Израиль, соответственно, против Хезболлаха. Это же происходит по совсем другим причинам, поэтому сборную Израиля, естественно, никто снимать не будет, ни с какого розыгрыша. А вопрос только в том, что можно ли будет играть на ее поле. То есть, если военные действия будут продолжаться, то значит, эти матчи, видимо, перенесут куда-то, но до этого еще дожить надо. Это очень не скоро матчи отборочные с Израилем. Итак, приступим.
У нас есть еще звонок. Еще Валерий из Москвы позвонил нам.
Валерий, здравствуйте.
Да. Здравствуйте. У меня тот же вопрос по той же игре «Луч».
ЦСКА. ЦСКА,
да. Да. Меня возмутило поведение вообще-то и Акинфеева. Дело в том, что есть такая пословица: «Береги честь с молоду». Я хочу вам напомнить один эпизод еще в первом туре нашего, или в прошлом году, когда тренер Аборин, посоветовавшись с игроком, признал ошибку своей команды. Это вы, наверное, помните, да?
Да, да, было такое.
Так вот, я считаю, что Акинфеев или Газаев должны были признать эту руку, которую видели неоднократно и они, конечно, и телезрители.
Валерий, ну
и
они...
поэтому я добавлю последнее,
да, пожалуйста.
Что из него вырастет такой же, извините, но не могу подобрать,
не надо,
слова,
не надо, да,
как
не
Овчинников. Спасибо.
Ясно. Ну, Валерий, тут ситуация, конечно, такая неоднозначная, потому что что значит признать? Побежать к судье и сказать, что я отбил рукой, удалите меня и назначить штрафной, так же как-то не поступают. Вот. Другое дело, что был такой случай, единственный, вот я могу вспомнить, когда тренер Арсенала Арсен Венгер попросил переиграть матч его команды. Это было недавно, да? В прошлом, что ли, чемпионате или в позапрошлом.
Ну, да, ну,
там
да.
Получилось так, что должны были мяч вернуть соперникам футболисты лондонского Арсенала. А они выбросили мяч. Что-то Кану тогда играл в Арсенале. Он там что-то не понял, забил гол. Арсенал выиграл 2-1. Ну, то есть, не джентльменский поступок. Этот Арсен Венгер на пресс-конференции сразу же, так сказать, осудил и попросил матч переиграть, его потом переиграли. Ну, это может сделать только после игры. Вряд ли Акинфеев сейчас попросит вместе с Газаевым, чтобы матч лучом переиграли.
Ну, да, не говоря про то, что уже не первый это... В общем, с Акинфеевым. Я просто про Акинфеева вспоминаю.
Да, история молодежки.
Да, вот именно. Так, да, что
молодежная
уже,
история.
Видимо, честь с молоду он... не намерен беречь.
И когда они осуждали иностранного арбитра, проводившего матч, и удалившего Акинфеева именно за это же, и все тут оспорили, и Газаев, и Акинфеев говорили, что судья не прав. Ну, в общем, так что насчет чести с молоду Валерий уж умолчим, а просто тут любопытно, действительно ситуация такая, что непонятно, как ее разрешить.
Ну, да, я просто хотел еще добавить, поскольку предыдущему слушателю, когда отвечали про Ливан, ну, Ливан же его сам, в смысле, его не сняли, он сам снялся, он направил в Азиатскую федерацию футбола письмо, значит, с просьбой снять команду со всех розыгрышей, объясняет тем, что нам сейчас не до футбола, у нас война, и поэтому просто, ну, как бы подал в отставку, да, то, что да. говорится про какого-нибудь руководителя. Ну, то есть, сборная Ливана сама решила сняться с розыгрышей, приняли это решение в Азиатской федерации футбола, так что вот...
Взяли
так.
паузу.
Да, ну, естественно, ну, не навсегда же, просто с ближайшего, ну, у них там в 2007 году Кубок Азии предстоит, вот сейчас должны быть отборочные игры, и Ливан снялся.
Ну, видимо, в основном потому, что, наверное, и готовиться не может, ну, видимо, в этом смысл.
Видимо, да.
Итак, начнем беседу с нашим гостем, киевским обозревателем Максимовым. Украинским обозревателем, украинским, я все время ошибаюсь, да? Так вот, Максим, вопрос такой у меня давно назрел, и мы не имели возможности его обсудить. Вот почему, как вы считаете, вроде Россия и Украина в равных условиях чемпионата, и даже кто-то говорит, что российский чемпионат сильнее, что у меня вызывает большие сомнения, но я не столько часто смотрю матчи украинского чемпионата. Но вот сборная Украины вышла из сложнейшей, труднейшей группы, попала на чемпионат мира. И там выступила, в общем, достойно. Ну, не будем сейчас в детали вдаваться, но она в восьмерке оказалась сильнейшей команд мира. Молодежная сборная Украины играла в финале молодежного чемпионата Европы. Тоже из сложной группы вышла. Российский футбол не может похвастать подобными достижениями.
Ну, за исключением победы 17-летних.
А, 17-летних, да.
Причем... А ЦСКА, Еврокубка.
Ну, да, ЦСКА может радоваться победе в Кубке УЕФА. Хотя, вообще, в целом, вот у меня тут еще рейтинги есть, мы потом посмотрим. Примерно рейтинговые результаты украинских клубов и российских примерно... Ну, в общем, близки, скажем так. Так вот, чем это вы объясняете? Хотя бы кратко ответьте, если сложно уже так, мы все-таки не можем...
Знаете, мне трудно это объяснить. Я, как и многие наши спортивные обозреватели, считаю, что российский футбол качественно выше украинского, потому что я смотрю практически все матчи украинские и основные матчи российского чемпионата. У нас хорошо показывают Россию, но... Вы сказали, не будем вдаваться в подробности.
Нет, пожалуйста, вдавайтесь, это я так сказал.
А я даже не знаю, будет ли когда-нибудь подведение каких-то итогов выступления нашей сборной, потому что у нас основной критерий – это выступление национальной сборной и молодежной. Но как бы то ни было, как бы высоко не взлетела национальная сборная, мне кажется, что там во всем этом присутствовал серьезный элемент случайности, а может быть не случайности, а какого-то фарта, я могу разложить по полочкам, как
мне кажется. Вы имеете в виду и в национальной сборной, и в молодежной, да. И везде элемент случайности? И да. Там, и там?
И там, и там. Да. Может быть, может, это мое субъективное мнение, но на Украине я не одинок, во всяком случае, в своих заблуждениях. Мне кажется, что в то время, когда Блохин, бесспорно, Блохин выдающийся игрок и, наверное, способный тренер, трудно нам об этом судить, потому что в кухню свою он никого не пускает. И с кем бы ни пытался беседовать, то ли с Альтманом, то ли с Балем, они закрыты для таких вот бесед, что у них там в команде происходит, ну, это такое да-да. Дело. Добились бесспорного успеха наши, это ясно, но это каким-то образом не сказывается на игре, на футболе украинском. Мы по-прежнему еле-еле телепаемся в Европе.
Мы продолжим беседу с Максимом Максимовым после краткой сводки общеполитических новостей. А слушателей призываю послушать в час дня, а потом повтор еще будет поздно вечером, как всегда, программу Ольги Беклемищевой, посвященную здоровью. Но вы сами понимаете, что здоровье и спорт настолько тесно связаны, что я не могу просто не пожелать вам послушать эту программу и быть здоровыми потом в результате. Так что слушайте внимательно.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Израильская авиация нанесла сегодня утром удары по окраинам ливанской столицы Бейрута. Бомбардировки подверглись также позиции боевиков группировки «Хезболлах» в городе Тир на юге Ливана. Президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудили по телефону проект резолюции Совета Безопасности по израильско-ливанскому конфликту. 5 палестинцев погибли этой ночью в результате израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа. Среди убитых по меньшей мере 2 боевика группировок «Хамас» и «Исламский джихад». Премьер-министр России Михаил Фродков поздравил Виктора Януковича с назначением на пост премьер-министра Украины. Верховная Рада в пятницу утвердила состав кабинета Януковича. В него вошли представители партии регионов, блока «Наша Украина», социалистов и коммунистов. Кража экспонатов из фондов Эрмитажа раскрыта. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источники, близкие к следствию, в ночь на субботу задержаны 2 подозреваемых. По их показаниям, в течение 6 лет ценные предметы выносились из музея при участии одной из сотрудниц, которая некоторое время назад скончалась. США ввели санкции против 7 иностранных компаний, в том числе из России, за продажу Ирану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового поражения. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала граждан Кубы способствовать демократическим переменам в стране. Райс заявила, что США внимательно следят за развитием событий на Кубе. С космодрома Байконур в ночь на субботу успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М», которая выведет на орбиту американский спутник связи «Хотбёрд-8».
На волнах Радио Свобода вы продолжаете слушать программу «Час прессы спорт», которую ведут из московской студии Радио Свобода Олег Винокуров и Валерий Винокуров. В гостях у нас украинский футбольный обозреватель, наш гость из Киева Максим Максимов. И мы продолжаем с ним беседу. А в первой части мы закончили или там не закончили разговор о том сравнении украинского футбола и российского.
Ну, можно закончить эту тему как раз сообщением, поступившим к нам на пейджер от Анатолия, который написал: «В России больше денег и больше классных иностранцев, поэтому чемпионат России по футболу более классный, чем украинский. Но при этом он заявляет, что наша сборная вряд ли выйдет в следующий розыгрыш чемпионата Европы по футболу». То есть, значит, ну, хотя все очень логично, поскольку больше иностранцев, уровень определяется иностранцами, а не российскими игроками, то у сборной шансы невелики. А спрашивает еще наш слушатель Сергей, почему не так много игроков из Украины выступают в российском чемпионате? Не устраивает уровень оплаты или игры? И заодно, может ли Тимощук быть игроком одного из российских клубов? Как вы считаете?
Мне кажется, об этом у Тимощука надо спрашивать. Да. В отношении денег, то в России действительно их намного больше в футболе, этих денег. Да и вообще в спорт вкладывается. И отношение у нас к спорту какое-то такое не советское.
На Украине?
На Украине.
Что значит не советское?
Ну, тогда вкладывали в спорт огромнейшие
деньги.
Государственные, естественно. А сейчас спорт живет только лишь за счет каких-то спонсорских вливаний минимальных. В отношении футбола, почему украинские игроки не играют в России, это, наверное, зависит от того, пригласят или не пригласят.
Но все-таки некоторые играют.
Играют.
Кличенко, ну, Бусин там, и много еще других.
По-моему. Да, но это же не первый сорт, как мне кажется. Хоть и о Кличенко сейчас только разговор выходит.
Первый сорт играет за границей, вот теперь в Челси.
Да.
Посмотрим. Дай бог Андрею успеха.
А вот знаете что, вот насчет этого это меня как-то зацепило, что вы говорите про советские деньги и нынешние. Вот я был на юбилее тут прекраснейшего человека и великолепнейшего футболиста, 75-летие Юрия Константиновича Кузнецова отмечалось. Там было много ветеранов, естественно, из разных команд, из разных даже теперь республик, потому что из Азербайджана, естественно, приехали, он же там начинал и там заканчивал. И вот про советские времена, как раз как они жили все в нищете, и какие гроши получали, и как их штрафовали там, и как отнимали там, условно говоря, 100 рублей, и потом семья дожить не могла, но за что-то, если штрафуют, рассказывали они очень много.
А в каких республиках?
Про Москву, в основном москвичи.
Я не знаю, в Киеве футболисты жаловаться на судьбу не могли.
Понятно, ну вот видите.
Конечно, футболисты ведущих команд, бесспорно. Да. Они по тем меркам тогда были миллионерами.
Но они и сейчас жаловаться не могут.
Вот именно, и сейчас жаловаться не могут. Но тогда футболисты...
Мы говорим о массовом, я говорил, во всяком случае, о массовом спорте, из которого, собственно, произрастают эти самые звезды.
То есть о детских школах, об этом, что они...
Конечно,
да, ну тогда вопрос снимаю, потому что сейчас вообще не сравнить. Те футболисты, которые по уровню были на, я не знаю, ведущих ролях, могли бы сейчас играть во всех европейских клубах футболисты того времени, как московские, так и киевские, получали, конечно, копейки в сравнении с тем, что получают сейчас. Хотя уровень их совершенно не соответствует тем деньгам, что на Украине, что в России.
Но мы же сравниваем деньги, получаемые футболистом, и деньги, получаемые инженером или сотрудником Радио Свободы.
Я думаю, что разница такая же, как была в то время.
В советское время.
Да. Нет, я понял. Нет, Максим, я снимаю все свои возражения, раз вы имели в виду детско-юношеский спорт.
Только лишь, да. Владимир из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, вот очень приятно слушать высказывание вашего гостя Максима Максимова. Очень трезво и, главное, профессионально вот оценивает выступление украинской сборной на чемпионате. Действительно, очень много везения, очень много везения. И вот у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот почему в очных встречах между первыми командами России и Украины, тем же «Шахтером», «Динамо» Киевом, «Локомотивом», «ЦСКА», «Спартаком», преимущество, мне кажется, на стороне украинских команд. Понимаете, вот турнир в Израиле последний показал это. Да и на нашем этом московском турнире, который уже умер практически, Киев всегда был сильнее «Спартака» в основном, 90%. А вот на международной арене в Европе они не могут, украинские команды, ничего сделать. И, как правило, вылетают на первых стадиях. А вот российские, «Локомотив» уже два раза играл в полуфинале Кубка УЕФА, «ЦСКА» вот выиграли, конечно, при помощи там больших денег. Вот у Украины ничего не получается. В чем причина? Спасибо.
Владимир, сейчас Максим ответьте. Сможете?
Хотя надо сказать, что был период, когда киевская «Динамо» где в полуфинале Кубку Лиги Чемпионов играла. «Реал» обыграла по дороге.
Да.
Ну, уже, конечно, далековато это, сколько там, 7 лет назад.
Сравнительно, еще чуть, может быть, раньше, сейчас, когда с «Барселоной» прекрасно играла киевская «Динамо», вообще в Лиге Чемпионов.
Когда 7 мячей заколотили сухих.
Да.
Но мне кажется, тут дело в ментальности. Когда играют украинские и российские команды, это ж они по существу из одной кастрюли футбол. А израильский турнир я бы не стал бы... Я считаю его шоу. Это он рано начинался, к этому россияне не были готовы. Может быть, стоит поговорить о том, что мы играем по европейской системе в футбол.
Осень-весна.
Осень-весна. О. А в России играют по российской системе, которая давно уже требует изменений. Может быть, но это не относится совершенно к результатному выступлению украинских и российских команд в Еврокубках. Мне кажется, что у нас в Украине несколько слабоваты тренеры ведущих команд, которые выступают в Еврокубках. Для этого нужен опыт, нужно знание предмета более существенное. Может, со временем когда-то и заиграем. Игроков высокого уровня у нас в Украине маловато для того, чтобы выигрывать европейские турниры.
Максим, а вот к вопросу о везении. Вот сейчас предстоят матчи, я как раз подвожу...
Интереснейшая история, кстати, да, разворачивается. Да? Потому что, если вы помните, Украина вышла из той группы смерти по существу.
Да.
Чемпион Европы, третий призер чемпионата мира Турция.
Это сборная, да?
А сборная, да, я говорю. И почему повезло? Потому что и турки, и греки находились в состоянии эйфории. Они не могли никак закончить банкет после удачного выступления. Вот тут Украина их и голыми руками взяла. Хотя не было ни игры, ни команды у Блохина. Сейчас может повториться та же самая история. Как ни страшны Италия и Франция. У итальянцев скандал, который не может не отразиться на состоянии дел в сборной. Французы явно будут омолаживать состав, тоже команда не готова. Мне кажется, даже стоит опасаться там больше шотландцев и тех же грузин.
Понятно. А я вот в развитии темы Владимира как раз о везении заговорил на клубном уровне. Вот сейчас предстоят матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Ну, вы знаете, кто соперник у ЦСКА, знаете, кто соперник у Спартака. А у киевского Динамо получилось Фенербахче. Ну, не сравнить же с Ружем Бероком и,
да,
Либерецким Словом.
Вам повезло.
Давайте послушаем еще, и потом вернемся вот к клубам.
Геннадий Григорьевич из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рад с вами беседовать. Я хотел бы сказать о том, что сейчас о Динамо. Это мой клуб, который я, так сказать, болею уже с 45-го года. Вы понимаете, что мы с вами все это ровесники примерно.
Да.
Вот. Я хочу сказать о том, следуя Жванецкому, что-то надо подправить консерватории, если консерватория...
Понятно.
Карьера, успех, суд, тюрьма.
Понятно. И
это второе,
да.
Что это вообще не смешно. Михаил Ром, когда у него что-то не при съемках,
да.
Он искал черного человека. Вот. И удалял по себе кого-то. Это не легенда. Это было так.
Я не понял. Вы имеете в виду расовый момент, что ли?
Дощатки. Удалял человека, который влиял на это.
Какой-то черный человек завелся в этом.
А, понятно, понятно.
А черный человек — это в руководстве. Вот я к чему веду.
Понял. Геннадий Георгиевич, быстренько вам кратко отвечу, потому что это просто отвлекает нас, эта тема о московском «Динамо», отвлечет от разговора с Максимом Максимом. Да, удалить надо там многих, вот Заварзина уже сняли, так что в этом смысле черного человека одного убрали, что, я думаю, на пользу пойдет. Но я сейчас вам отвечу, может быть, так, что не все меня поймут. Понимаете, в чем дело? Команда не является полностью собственностью кого-то. Вот как киевская «Динамо» одних людей, «Шахтер» других людей. А тут еще министерство, все эти, вы понимаете, министерство. И поэтому я так вам образно отвечу. Ну, московской милицией, я думаю, что очень многие недовольны. Не могу сказать ничего про московское ФСБ, потому что не в курсе. Но почему, если милицию или там Министерство внутренних дел не могут наладить толком работу, то почему вдруг футбол должен быть хороший? Это я так просто, чтобы отшутиться, Геннадий Григорьевич, я понимаю, что душа болит, и сейчас не до смеха, а надо набраться терпения.
Ну,
просто.
Душа болит и у Олега тут тоже, который написал нам на пейджер, ну, задал вопрос, как вы думаете, почему у Семина не получилось с «Динамо» и когда оно выберется из кризиса? Ну, думаю, тут никто... прогнозы не решится давать,
да.
Потому что там все дело, видимо, не только в Семине, ну, то есть, хотя и Семин тоже принимает ряд таких странных решений, чисто футбольных, что не знаю.
С точки зрения Семина, то за более чем полгода человек основополагающего не сделал, просто даже не определился с, не то что с составом вообще, а с линией обороны. То есть не может человек почему-то организовать игру в обороне, что, кстати, не является самым сложным в футболе. Это как бы с этих...
Но самым важным.
Самым важным. Да. С этого надо начинать всегда. Почему сейчас вот это происходит, это что касается Семина. А уже про верхушки там не будем говорить. И еще давайте послушаем, потому что я очень хочу про рейтинги, потому что уникальный материал у нас в руках.
Юрий из Москвы. Здравствуйте.
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 Да?
Я вот посмотрел матч ЦСКА с Лучом, ужасное зрелище. Все играли в футбол, и по реакции судьи в его мимике через 15-20 минут становится ясно, как настроен судья. У меня сложилось впечатление, что судьи работают на ЦСКА последние 3 года. Как только появляются малейшие предпосылки, судья бежит с поднятой рукой и назначает 11-метровый. Либо не мешкая, ни мгновение тут же дает вторую желтую карточку. Большинство команд в игре против ЦСКА играет либо в меньшинстве, либо получает 11-метровые. ЦСКА просто имеет гандикап. Очень показательный матч с Лучом. Судья Тюмин сделал 3 очка ЦСКА просто так. Вот интересно, на Украине есть то же самое, такие же эффекты? Я считаю, что ЦСКА это наш Ювентус.
Юрий, с вами невозможно не согласиться, но послушаем, как ответит Максим Максимов.
Да, мы каждый сезон начинаем именно с этого, с разговора о судьях. И заканчиваем этим же. И весь чемпионат только о судьях и говорят. Такое впечатление, что футбол играет ради того, чтобы судьи были в центре внимания.
Но, Юрий, вопрос заключается в том, что какая-то команда, то, что просто о судействе говорят, понятно. Находится ли какая-то команда вот в России...
Которая бы имела своего судью?
Вот, нет, вот в России совершенно очевидно, и Юрий тут правильно
говорит.
Так
это ему
говорит,
очевидно.
Нет, ЦСКА и Спартак находятся в привилегированном положении по отношению к другим клубам. Ошибки могут допускаться туда-сюда, но явно это на протяжении многих лет.
Нет, это ощущается. Трудно доказуемо.
Да.
Доказывать, мы не в суде.
Да.
Нет, Юрий считает так. Я, например, смотрел игру ЦСКА «Луч». Я бы не сказал, что судья предвзято судил. Были ошибки, бесспорно были. И вопиющие ошибки, но о предвзятости там вряд ли можно говорить.
Хорошо.
Мы же на чемпионате мира сколько видели таких моментов?
Возможно, такая точка зрения. Только вопрос Юрия заключался в том, судят ли на суде
предвзято хочу к этому быстренько
пользу лидеров.
Да.
Вот в чем вопрос.
Судят. Часто судят, особенно на поле лидеров.
То есть в Киеве и в Донецке,
да?
Да,
в Киев зачастую судьи боятся ехать.
Понятно. Вот вы ответили, Юрий, очень, по-моему, четко.
Да, Людмила Ивановна из Смоленской области.
Добрый день, очень уважаемые господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, Людмила. Может быть, всем известно, а мне вот нет. Я хотела что слышать. После чемпионата Европы 2004 года знаменитый, оригинальный, самый, не знаю, строгий или нахальный, не знаю, как сказать, судья Колин Пьерлуиджи собирался пойти на пенсию. Жив ли он? Пошел ли на пенсию? Работает ли? Будьте любезны.
Да, Калина, ну он закончил уже, да, свою карьеру. Ну вот, собственно, и все, жив, живет прекрасно себе.
Хорошо выглядит.
Да, естественно, он пользуется там необычайной популярностью и
снимается
славой
в клипах.
Да, ну, в общем, все у него хорошо, ну, а возраст, естественно, он завершил. Ему тем более даже сделали же поблажку какую-то. Еще
да,
там
еще
лишний
годик.
Год дали поработать в
Италии. А вам кажется, что если вот сейчас же идут, дебатируется этот вопрос о 3 судьях на поле. Если будет 3 судьи, может быть, продлят срок? И Калина окажется на поле.
Давайте не будем пока это обсуждать. Это же такие все утопические прогнозы.
Вот Анатолий Петрович нам на пейджер прислал вопрос. Ну, такое наблюдение, касающееся Украины. Поэтому и читаю в первую, так сказать, очередь. Матчи чемпионата мира Олег Блохин всегда проводил в каком-то поношенном спортивном костюме. Неужели он не мог одеваться получше на празднике футбола? Это что, у него какой-то специальный, как говорят, фартовый костюм был?
Вполне
да?
возможно. Я, кстати, не обратил на это внимания. Но Блохин... Извините. Волнуюсь, наверное, когда о Блохине заходит разговор. Блохин вообще себя ведет часто неадекватно перед телекамерами.
Да?
Да. А вы не помните ситуацию, когда он перед пробитием пенальти убежал в раздевалку?
Нет, я лично не помню.
Так а, вот, вы же были на стадионе.
Да, я, значит, что хочу, мечтаю уже сообщить, что у нас есть среди наших слушателей оказался и человек с богатой историей футбольного знатока, болельщика, Владимир Сергеев. И он сейчас является, вот я потом уже, конечно, навел справки, встретился с ним, он сейчас является самым большим специалистом в России, я не знаю, есть ли у вас такое даже на Украине, по вот этим всем арифметическим подсчетам, которые ведет УЕФА, рейтинги команд, вот он тут даже подготовил, это я уже для программы «Прессинг» сохраню его сообщение о той ситуации, в которой, например, вот «Спартак» сейчас оказывается в соответствии со своим коэффициентом. Но к вопросу вот о нашей беседе. Вот я сейчас вам, передо мной лежит список из там 200 там, с чем-то клубов европейских в нем, так сказать, задействованы. И вот мы начинаем листать, отвечая, попытаемся ответить на вопрос «Вы мой, а я еще и Владимира». Вот команда ЦСКА, она находится по рейтингу на 50-м месте, имеет рейтинг 42,5. На 52-м «Локомотив» рейтинг 41,5. Двигаюсь прямо дальше. «Зенит» на 60-м 37,5. «Киевская Динамо» на 63-м 36,8. Чуть-чуть меньше, чем у «Зенита». Неподалеку на 69-м месте «Шахтер» 33,4. Ну, дальше буду всех пропускать, но просто как «Спартак» не могу пропустить. Естественно, «Спартак» на 111-м месте, и у него рейтинг 21,5. Мы в программе «Прессинг» объясним все, что это значит. Все это имеет значение для жребия и так далее. Вот сразу могу сказать, что если «Спартак», например, пройдет и попадет в Лигу чемпионов, пройдет этот Слован Либерецкий, то из-за своего рейтинга в посеве он окажется на... в четвертой корзине, а ЦСКА будет в третьей. Ну, понимаете, это имеет значение для, соответственно, будущего. Ну, дальше вот подробности в программе «Прессинг». Так вот, я, возвращаясь к разговору вами начатому или Владимиром нами начатому, а Владимиром продолженный, да, насчет клубов. Вот все-таки показатели очень близкие, да, российские клубы чуть повыше. Ну, еще потому, что, там просто сразу скажу, потому что там не чистый коэффициент берется клуба, там же еще учитывается коэффициент страны, он там делится там, на сколько-то и так далее. Это подсчет очень сложный. Вот Владимир Сергеев только может это все понять. Он мне объяснял, я что-то понял, но не все. Так вот, ну все-таки близки, да?
Да.
Сказал Анатолий, по-моему, что в России лучшие легионеры. Из-за этого чемпионат выиграет. Это так?
Это так.
То есть почему? Больше денег.
Больше денег, да. И вообще, об этом, наверное, можно было бы делать отдельные передачи. Вот у вас есть Роберт Воскричан, да, который об экономике футбола много знает. Как может киевская «Динамо», которая обнародовала свой бюджет в 20 миллионов годовой долларов, как киевская «Динамо» может приобрести высококлассного игрока?
Ну да, учитывая, что у «Спартака» и ЦСКА там по 40-50.
Говорит, что 80. Он в состоянии купить Тимощука за 10 миллионов.
Кто?
Ну вот, ну прошло здесь сообщение.
Киевская «Динамо»?
Да. Да. Ну, из какого-то украинского источника, что
если, Туркестан. Если в киевской «Динамо» «Шахтер» не отдает Белика, который не стоит и миллиона.
Нет, вопрос не в этом. Но они заявляют, у нас всего бюджет 20 миллионов.
Я такого не слышал.
Хорошо, я вам сейчас тут найду и сообщу.
Нет. Заявляют, что бюджет 20 миллионов, смысл такой. Да. А Тимощука за 10 готовы купить.
Ну, вот. Это несерьезно.
Несерьезно.
Конечно. Да? В отношении вот этого рейтинга, я послушаю ваш прессинг,
да,
и буду в курсе дела, но мне кажется, что «Локомотив» не может стоять выше киевского «Динамо». И тем более Шахтер. И нет, непонятно, подожди, почему Шахтер оказался сзади.
Как же, ну тут же берется. Ясно. Я вам просто объясню. За 5 лет.
Понятно, понятно. Да. Я послушаю вашу программу, и тогда для меня, может быть, станет ясно. Ага. Сейчас мне непонятно. Шахтер, который прошел дальше киевлян в Евролиге.
Ну, в одном сезоне.
Хорошо. И чемпион Союза, а что, Киевский Динамо.
Не Союза, а Украина.
Извините.
Да, ничего.
Тянет к союзному футболу все-таки.
Понятно.
Нет, но это же внутренний, я так понимаю, не имеет отношения достижение клубов на внутренней арене к этому.
Конечно, нет. Никакого отношения не имеет. Это чисто европейский. Сколько очков? Тут причем тут же все арифметика.
Я говорю о своем впечатлении.
Понял. Сколько набрано очков и так далее.
До прослушивания программы «Прессинг» я могу сказать свои впечатления.
Вот я вам сейчас наконец-то сообщу про украинский-то футбол, чего вы не знаете.
Поскольку,
да, вы приехали к нам в Москву, естественно.
А в это время что-то произошло.
Совершенно верно. Вчера в программе «Футбол в лицах», которая транслируется на телеканале «Украина», да, президент футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис сделал официальное предложение по поводу трансфера капитана донецкой команды Анатолия Тимощука. По словам президента киевского клуба, его команда способна оплатить трансфер игрока, который составляет 10 миллионов долларов и который считают завышенным европейские клубы. Вот.
Вот. Я думаю, это вы уже в Москве, значит, находились.
Ну, естественно, вчера.
Понятно.
Ну, Тимощука давно хотели киевляне приобрести, но об этом разговора нельзя было вести тогда. Сейчас, когда Тимощук хочет уйти из Шахтера уже 2 года, и об этом его пресс-атташе там заявлял в интервью, он перерос уже Шахтер, как он считает. Но я не думаю, что киевская «Динамо» — это его команда. Ему надо уходить в любую.
Понятно, Максим, это с точки зрения футбола. А да, мы возвращаемся к деньгам. Как сами вы завели разговор о деньгах. Но не может команда, у которой бюджет 20 миллионов, купить за 10 игрока.
Тем более, что она уже приобрела Корею.
А вот поскольку я всегда очень верю нашему экономическому эксперту Роберту Васкевичану, то он всегда говорит, мы можем опираться вот на официальный, что они сообщили. Но по некоторым экономическим подсчетам, вот он уходит вглубь, говорит, а на самом деле это далеко не так.
Раза в 3 примерно, да, больше всегда, да, бюджет.
ЦСКА объявляет столько, выясняется
больше.
Да.
Ну вот, видимо, уже последний в сегодняшней программе звонок у нас от Александра из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Я вот хотел спросить, раньше в киевском «Динамо» было, допустим, чуть ли не половина своих киевлян. Лобановский, Большевец, Мунтян. Да. Потом питались с Днепропетровска, с Харькова, Закарпатья. А сейчас даже в Киеве один Шавковский, наверное, украинец.
Да. Смачный еще там. Да. Да?
Нет, не смачный. Он родился в России, я в футбол научился играть в Крыму. А есть Ващук.
Еще есть Александр игрок, имеет в виду киевлян? Я не понял. Или вообще украинцев?
Вообще украинцев.
Всех...
«Динамо», да.
Нет, он имел в виду киевлян.
Ну вот же он говорит, что имел в виду украинцев.
Я тоже слышал. Да? Он называл Лобановского там и всех прочих. Да. Те, которые пришли в киевское «Динамо» из киевских спортивных школ. Лобановский, да. Биба, Базилевич, да, и прочее, прочее. Сейчас, несмотря на то, что на полную мощность работает «Динамовская школа» и «Академия», при ней эти ребята не в состоянии просто попасть в киевское «Динамо». Они не выдерживают конкуренции с легионерами.
А украинцев?
Украинцев
много в киевском «Динамо»?
Украинцев тоже мало. Ну, Ребров, Ротань, Гусев, молодой.
Вот, ну, в общем, ну, человека 3-4-5, да? Да, да. Не больше.
В составе выходит 3 максимум. 4 украинца в стартовом составе не появляются.
А лимит на легионеров есть?
Есть.
Есть.
Ну,
такой, да.
Да, да, такой плавающий, формальный. Да.
Нет, не формальный, строгий лимит. 7 легионеров.
7?
А России... что это за лимит?
Не, ну это... А в России 8?
Нет, ну это группа...
Из 11,
это,
ну так...
Формалистика бесспорно.
Ну, конечно, понятно.
Это ничего не дает.
Повлиять никак не может. Абсолютно. Вот сейчас мы говорим о том, что Гусу Хидингу вообще не из кого выбирать. Он приезжает, смотрит лидеров. Тут 3 россияне, но там 4.
Я бы, если бы у меня спросили мое мнение, я бы заморозил бы вообще эту всю историю с легионерами, запретил бы им играть на несколько лет в Украине, потому что у нас сейчас в том же киевском «Динамо» есть несколько 17-18-летних игроков, да, вот им бы играть негде.
Ну так то же самое и в России. 17-летние выиграли чемпионат Европы, и все, и вот Колыванов призывает как-то их куда-то
обратить
внимание хотя бы. И на Украине там же даже больше эта проблема. Там несколько возрастов выступало, да, в европейских турнирах. Ну, еще пейджер почитаем, и уже подходим к концу мы.
Ну, Алексей тут нам предлагает посвятить одну из программ медицинским аспектам в спорте и пригласить в программу Ольгу Пеклемищеву. Ну, кстати говоря, в этой программе «Ваше здоровье», там периодически спортивные темы-то всплывают. Но вот еще Александр из Москвы прислал нам аж в прошлое, мы, оказывается, не успели прочитать, почему допинг-контроль проводят до соревнований, а не после. Это, на самом деле, не совсем правильно, потому что и допинг проводят и до, и после, и во время, и даже во время отдыха допинг-контроль проводится круглогодично.
Ну вот на этом мы вынуждены завершить программу, поблагодарить нашего гостя, киевского журналиста, украинского футбольного ведущего, обозревателя Максима Максимова. Вели программу «Свобода», хотел сказать, что программу «Час прессы спорт» Олег Винокуров, Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. А почему я вот заговорил о программе «Свобода в полдень»? Потому что она выйдет в эфир, естественно, в полдень, и главная тема ее выпуска очень интересная. Вот, например, такая. После некоторого спада рейтинг российского президента Владимира Путина достиг рекордного для этого года показателя. А на Украине полностью сформирован новый кабинет министров во главе с Виктором Януковичем. Так что слушайте программу «Свобода в полдень», а вообще всегда слушайте радио «Свобода», в том числе программу «Час прессы спорт».
Если вы наносите удары по Бейруту, то исламское сопротивление ударит по Тель-Авиву.
Я верю в то, что...
По-моему, этот абсурд долго не продлится, а мы уходим в бескомпромиссную оппозицию.
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
По-моему, очевидно, что принято спорное решение. Президента Ющенко это беспокоит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный.